Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. Добрый вечер. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Южной Осетии произошел взрыв во время голосования жителей с российским гражданством. В Казахстане разбился вертолет МЧС, есть погибшие. В Белоруссии у заключенного оппозиционера Александра Козулина заканчивается короткий отпуск, связанный с похоронами жены. Взрыв в Южной Осетии, по уточненным данным, произошел в помещении, где сегодня проводились досрочные выборы президента России. В них участвовали жители Южной Осетии, имеющие российское гражданство. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли два милиционера, несколько человек ранены. Выясняются обстоятельства произошедшего. Самарские правозащитники подписали сегодня хартию за честные выборы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Самарские правозащитники из Ассоциации «Свободное общество», местных отделений движения «Мемориал», Международной амнистии и Объединенного гражданского фронта подписали сегодня хартию за честные выборы. Главная задача хартии – не допустить нарушений и провокаций во время выборов президента России 2 марта, говорит исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Мы все больше и больше удаляемся от гражданского общества, хотя, естественно, везде пропаганда нам твердит, что мы очень, так сказать, приблизились к развитому гражданскому обществу.
Обо всех нарушениях, замеченных во время предстоящих выборов президента, самарские правозащитники намерены информировать облизбирком и независимых наблюдателей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну, находящихся в московском аэропорту, журналистку журнала «Нью Таймс» Наталью Марарь и ее супруга Илью Барабанова. Марарь, гражданку Молдавии, не пропустили через границу, когда она прилетела в Москву с мужем, российским гражданином. В прошлом году власти отказали ей во въезде в Россию, заявив, что она представляет угрозу национальной безопасности страны. Украина выплачивает долги за газ, поставленный в прошлом году, но не решает проблемы нынешнего года, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Как сообщили в газовом концерне, до сих пор не подписаны контракты на поставку российского и среднеазиатского газа украинским потребителям. Правительство Украины накануне объявило о погашении задолженности за газ, поставленной в 2007 году. Российский «Газпром» ранее заявил, что в связи с задолженностью поставки газа на Украину могут быть сокращены на четверть, говорит посол России на Украине Виктор Черномырдин.
Конфронтации нет. Просто надо платить за то, что берешь. В магазине же платим, когда ходим, так и здесь.
Сказал Виктор Черномырдин.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане разбился вертолет Ми-8, 4 человека погибли, пострадали более 10 человек. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, вертолет разбился в Кызыл-Ордынской области. По предварительным данным, на борту находились 17 человек, другие подробности происшествия пока не сообщаются. У экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина заканчивается трехдневный отпуск, связанный с похоронами жены. 48-летняя Ирина Козулина скончалась 23 февраля от рака. Оппозиционному политику придется отсидеть еще 3,5 года из присужденных 5,5 лет. Козулин был осужден за участие в акции оппозиции вскоре после президентских выборов в марте 2006 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Накануне возвращения в колонию Витьба-3 Александр Козулин дал пресс-конференцию. Оппозиционер сказал, что за 2 года своего отсутствия ситуация в стране не изменилась.
У нас тотальное насилие над всем и всеми, над личностью, над свободой выбора.
Александр Козулин уверен, что до 25 марта, в этот день оппозиция отмечает 90-летие образования Белорусской Народной Республики, он не будет освобожден из колонии, хотя должен был попасть под амнистию еще в январе. Экс-кандидат президенты также высказал мнение. Власть ожидала, что похороны Ирины Козулиной могут превратиться в политическую акцию. Однако смерть и похороны любого человека не место для каких-то разборок, а дань памяти и уважения, сказал Козулин. Поэтому, как говорит политик, после прощания с женой он не держит зла на власть, которая доставила его семье столько боли.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко. За все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны.
Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Турция отказалась назвать точные сроки вывода своих войск с севера Ирака, где они проводят операцию против курдских повстанцев. На переговорах в Анкаре с министром обороны США Робертом Гейтсом его турецкий коллега Речи Гонуль заявил, что войска будут выведены, когда выполнят свои задачи. Он подчеркнул, что операция проводится только против курдских боевиков и не преследует цель оккупировать какую-либо территорию. Гейтс призвал Турцию вывести войска с севера Ирака как можно скорее. Операция, начавшаяся в прошлый четверг, вызвала недовольство властей Ирака. В результате операции, по данным военных, убиты около 230 курдских боевиков. Известный грузинский бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили похоронен в Тбилиси, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Проститься с Патаркацишвили пришли тысячи людей. Среди них известные деятели культуры, спортсмены, которые не только лично дружили с ним, но благодарны бизнесмену за его меценатскую деятельность, помощь творческим коллективам и спортивным командам. Не обделили вниманием траурную церемонию и политики, как бывшие, так и действующие. А в траурной церемонии участвовали друзья и коллеги Патаркацишвили из России, европейских стран и Соединенных Штатов Америки. Среди желающих проститься с покойным был его давний друг Борис Березовский. Накануне он заявил, что не может воплотить это желание в жизнь и, как он выразился, похоронить Бадрика, поскольку у него нет грузинской визы. Березовский тщетно пытался получить визу в грузинском консульстве в Лондоне, где ему сказали, что для изучения вопроса необходимо как минимум 7 дней. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
93% мусульман в мире осуждают террор. Таковы результаты исследования, проведенных агентством Гэллоп. Опросы проводились в течение 6 лет на 3 континентах и основываются на интервью более чем с 50 000 респондентов. Итоги голосования, представленные в Вашингтоне, показывают, что подавляющее большинство мусульман в мире отрицательно отнеслись к терактам США 11 сентября 2001 года и другим террористическим атакам. Около 7% опрошенных мусульман поддержали нападение, но по политическим, а не религиозным мотивам. До 12 боевиков убиты в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана, заявили власти страны. По их данным, удар был нанесен по дому вблизи селения Калуша в районе Южный Вазиристан. На юге Афганистана произошел бой между полицией и талибами. По сообщению властей, в бою погибли 25 боевиков и один полицейский. Талибы из засады атаковали подразделение, которое занимается искоренением посадок опиумного мака. В Норвегии и Швеции арестовано 6 подозреваемых в терроризме, трое задержаны в Стокгольме, остальные в Осло в ходе скоординированной операции правоохранительных органов двух стран. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск «Последних известий».
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». История президентских выборов в России. Сегодня выборы 2004 года. Митинг сторонников КПРФ состоялся сегодня в центре Москвы. Скончался Уильям Бакли, основатель современного американского консервативного движения. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, сегодня «Радио Свобода» завершает цикл программ об истории президентских выборов в России. И в последней передаче цикла мой коллега Данила Гальперович рассказывает о кампании 2004 года, когда результаты выборов были ясны задолго до дня голосования.
К 2004 году было очевидно, что власть в России построилась вертикально, и глава этой вертикали собирается остаться на своем посту и не допустит того, чтобы его право править подвергли сомнению. НТВ и ТВ-6 были разгромлены, главы территории удалены из Совета Федерации, хозяин ЮКОСа Михаил Ходорковский арестован, а Борис Березовский находился в политической эмиграции. Напротив, сторонники Владимира Путина стремились выразить свою любовь к президенту самыми разными способами. Движение «Идущие вместе» щеголяло в футболках с портретом лидера страны, а группа «Поющие вместе» по девичьи вздыхала о достоинствах президента.
Такого, как Путин, полного сил, такого, как Путин, чтобы не пил, такого, как Путин, чтобы не обижал, такого, как Путин, чтобы не убежал, такого, как Путин, полного сил, такого, как Путин, чтобы не пил, такого, как Путин, чтобы не обижал.
этой ситуации традиционные претенденты на президентский пост решили выборы проигнорировать, выставив вместо себя совсем уж бесперспективных кандидатов. Стало по-настоящему скучно, и администрация президента начала звать в кампанию хоть кого-то интересного. О таких просьбах в эфире «Радио Свобода» рассказывал бывший председатель Советского и Российского Центробанка Виктор Геращенко, так и не ставший тогда кандидатом.
Я не пытался баллотироваться, понимая, что второй срок для Владимира Владимировича Путина был обеспечен, даже хотя он первый срок не очень, так сказать, активно вел те или иные решения властные. Но поскольку все руководители оппозиционных партий отказались баллотироваться, то Рогозину, как руководителю фракции «Родин», сказали, вот нужно, чтобы от вас тоже был выдвинут кандидат, и вот предпочтительно, чтобы был вот Ляпкин-Тяпкин. Да? Я сказал, мне это не надо. Но они сказали, они просят. Мы сходили к Козаку, он сказал, вот надо. А смысл-то какой? Ну, я могу там походить по экономической политике. Ну, он говорит, мы это еще посмотрим. Я говорю, как посмотрим? Вы хотите выдвинуться и посмотрим? Но все равно просим выдвинуться. ЦИК зарегистрировал, потом, вернее, приняли документы, потом решили, что нужно было от всех трех партий блока, а не от одной только. И потом они подали в суд, и суд сначала Верховный в лице Вячеслава Михайловича Лебедева, все в порядке, зарегистрировал, потом решили не регистрировать. Поэтому я никуда туда не ходил, меня просили.
Из того же блока «Родина» был зарегистрирован кандидатом Сергей Глазев. Кремлю, в отличие от Виктора Геращенко, отнюдь не симпатичный. Оппозиционный экономист жаловался, что все время подвергается очернению не без участия госчиновников.
Я вынужден просить прокуратуру вмешаться и одернуть клеветников, которых почему-то рекламируют Первый и Второй каналы. По моим сведениям, которые поступают из разных источников, некоторые пиар-агентства, которые специализируются по чернухе, так называемой, уже получили что-то вроде заказа на проведение тендера на тему, кто лучше придумает какую-нибудь чернуху про Глазева, кто сфабрикует наиболее убедительные клеветнические материалы, потому что мои оппоненты, видимо, не могут найти никаких реальных фактов, поэтому они обращаются к специалистам по чернухе с просьбой помочь им придумать что-то меня дискредитирующее.
Странной кампанию называли все, кто в ней участвовал. Ирина Хакамада, ставшая единственным кандидатом праволиберального толка, делилась тогда с журналистами своими впечатлениями от избирательной гонки.
Все думали, что президентская кампания будет проходить в умеренно скучном темпе с фаворитом во главе. Но происходят террористические акты, пропал Рыбкин, спецслужбы молчат. В общем, как-то все это очень тяжело и непонятно.
Иван Рыбкин, выступавший в своей кампании горячо и крайне оппозиционно, действительно пропал. Его помощница Ксения Пономарева высказывала журналистам предположение о том, что же могло случиться.
Если классифицировать версии, то первая, разумеется, криминальная. Вторая, разумеется, уже озвученная разнообразными политиками и политологами, вот ровно в меру своей испорченности, пиарная, что Иван Петрович такой пиар устроил. Я вот как раз в отношении этой версии у меня больше всего возражений, потому что но это не жанр Ивана Петровича. Я Ивана Петровича много лет знаю. Он человек правильный и ответственный. Если бы это был там Владимир Вольфович или, к примеру, Борис Абрамович, я бы ни на секунду не удивилась. Иван Петрович не про то. И третья версия, что кто-то зачем-то его куда-то забрал.
Два дня о кандидате не было слышно почти ни слова, потом появились слухи, потом он сам вернулся в Москву и был безмерно удивлен тем, что его искали.
И вдруг я слышу, что меня ищут. Ну, я понимаю, ну что Муру? Мур здесь ни при чем. Служба общественной безопасности и охрана общественного порядка ни при чем. Конечно, и РУБОП ни при чем, потому он ищет в своей стране. Но Федеральная служба безопасности, которой стекаются все сведения, твердо знает, что я пересек границу поездом. Сотрудники их мне, что называется, пожелали хорошего пути, попрощались. Имени, отчеству сказали. Таможник все внимательно посмотрел. Все. И вдруг меня ищут специальные службы. У меня сразу возникло серьезное подозрение. Я, конечно, стал озираться.
Случай с Иваном Рыбкиным был, пожалуй, единственным в кампании 2004 года, который заставил прессу хоть как-то напрячься. Владимир Путин набрал в первом же туре 14 марта более 70% голосов, а приехавший в скорости в Россию канцлер Германии Герхард Шрёдер поздравил его с убедительной победой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. В программе «Время свободы» заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв в Южной Осетии, по уточненным данным, произошел в помещении, где сегодня проводились досрочные выборы президента России. На участок пришли жители Южной Осетии, имеющие российское гражданство. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 2 человека, еще несколько получили ранения. Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну находящихся в московском аэропорту журналистку журнала «New Times» Наталью Мораль и ее супруга Илью Барабанова. В Москве активисты Компартии провели сегодня санкционированную акцию в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова, баллотирующегося в президенты России. В Казахстане разбился вертолет Ми-8. 4 человека погибли, пострадали более 10. Известный грузинский бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили похоронен в Тбилиси. В траурной церемонии участвовали более 10 тысяч человек. В Норвегии и Швеции арестованы 6 подозреваемых в терроризме. 3 задержаны в Стокгольме, еще 3 в Осло в ходе скоординированной операции правоохранительных органов 2 стран. Турция отказалась назвать точные сроки вывода своих войск севера Ирака, где они проводят операцию против курдских повстанцев. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Среди тем сегодняшнего выпуска обсуждение открытого письма правозащитника Сергея Ковалева президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову и главе Центра избиркома Владимиру Чурову, обсуждение роста, беспрерывного роста в последние месяцы цен на нефть и зерно, будут и другие темы. Итак, «Время и мир» на волнах свободы сегодня в 22 часа по московскому времени. Ведущая Ирина Лагунина. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Я вновь приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором американской прессы. Андрей, итак, что пишут американские газеты сегодня?
Добрый день. По мере приближения выборов, российских выборов, интерес к ним растет. И Кристофер Чиферс в «Нью-Йорк Таймс» о преемнике Путина. Медведева называют марионеткой в президентском кресле, который будет работать по указке Путина. Однако высказывания и поведение Медведева наводят на неожиданные, но неотступные вопросы. Верно ли мы толкуем его слова? Насколько он искренне их произносит? Способен ли он ослабить жесткий контроль над политической жизнью России, который был главной чертой правления Путина? А если он это сделает, повлечет ли это за собой столкновение с Путиным, человеком, которому Медведев в основном обязан своей властью? Мнения аналитиков разделились. Майкл Макфол, директор Center on Democracy, Development and the Rule of Law при Стэнфордском университете, говорит, что Медведев более тяготеет к Западу, чем многие кремлевские деятели. Однако Макфол предположил, что дифирамбы свободе в официальных выступлениях Медведева скорее видимость, чем суть. Но различия между стилем поведения Медведева и Путина иногда просто поразительны. Когда Медведев приехал в Таманскую дивизию на встречу с военными, ему пришлось пройти мимо огромного транспаранта с изображением портрета Путина, а также оружия и сцен боев. Путин сам мастер боевых искусств, а также постоянно занимается на тренажерах. Иногда движется с кошачьей гибкостью и вольготно себя чувствует в конфликтных ситуациях. Медведев, хотя фигура у него стройная, не излучает подобной ауры. Мимо транспаранта он прошел быстро, глядя себе под ноги. В отличие от Путина, Медведев в большей части публичных выступлений избегал касаться внешней политики или темы напряженных отношений с Западом. В столицах западных государств надеется, что на пористость Путина сменится другой тенденцией. Но Медведев, если не считать заявления в поддержку Сербии и отказа признать Косово, не выдвинул детальной программы того, как он будет выстраивать роль России в мире. Мало кто из аналитиков ожидает значительных перемен. Личности сменяют друг друга, но интересы государства от этого не меняются, отметил Борис Кагарлицкий, директор Института проблем глобализации и социальных движений из Москвы. Макфол ожидает, что после прихода Медведева в Кремль, вне зависимости от личных предпочтений, дипломатические отношения США и Россия останутся непростыми. «Медведев настроен более прозападно», — добавил Макфол. «Тем не менее, он слаб».
Андрей, и какие еще публикации привлекли ваше внимание?
из Wall Street Journal, публикация о недавно размещенном в Ютьюбе чудовищного ролика, запечатлевшего издевательство в одной из российских колоний, издевательство персонала. YouTube, принадлежащий корпорации Google Сайт по обмену видеороликов, во вторник восстановил видео, на котором, судя по всему, запечатлены издевательства над заключенными в одном из российских тюремных лагерей. Адвокат Роберт Амстердам разместил данную запись на сайте в декабре, пояснив, что пленка снята в 2006 году с правительной колонии в Екатеринбурге и попала в руки Льва Пономарева, одного из основателей Московского фонда в защиту прав заключенных. Шестиминутный ролик включает сцены, где группа людей в камуфляже и шлемах ходит в здание, а затем избивает безоружных людей дубинками. 12 февраля Wall Street Journal опубликовала редакционную статью о Пономареве, о жестком обращение с заключенными в России. На прошлой неделе сайт удалил ролик после того, как кто-то из пользователей отметил его как подходящий не для всех зрителей. В соответствии с нашей общей политикой в отношении сцен насилия, видео, показывающее вероятное нарушение прав человека, немедленно удалили, поскольку контекст происходящего был неочевиден, объясняет пресс-секретарь YouTube. Рассмотрев данный случай, мы восстановили ролик. Пользователи YouTube имеют право оспорить удаление определенного видео. В таком случае проводится повторное рассмотрение. После того, как на этой неделе YouTube возвратил упомянутый ролик, от желающих его посмотреть предварительно требуют нажать на кнопку, дав тем самым согласие на просмотр кадров, содержание которых может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в «Американской печати». Московское время 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня коммунисты провели всероссийскую акцию под лозунгом «Пойдем голосовать за Зюганова». В разных городах страны сторонники КПРФ вышли на улицы, раздавали буклеты и газету «Правда» с предвыборной программой лидера партии Геннадия Зюганова, баллотирующегося в президенты России. Ну а главное мероприятие акции прошло в самом центре Москвы. Репортаж Ольги Вахончевой.
Пользуясь последними днями, разрешенными для агитации, лидер коммунистов Геннадий Зюганов время, отведенное для митинга, посвятил журналистам, отвечая на самые различные вопросы и даже рассказал пару анекдотов по выборной тематике. Прогнозы относительно итогов голосования 4 марта председатель ЦК КПРФ строить не стал, хотя не исключил своего участия во втором туре выборов. Предположил он и как сложится дальнейшая судьба нынешнего президента Путина.
Путин найдет себе работу. У него неплохая профессия в госбезопасности. Он неплохо мир осваивал, так что он найдет себе работу.
Осторожность в прогнозах итогов голосования на предстоящих президентских выборах объяснил руководитель московских коммунистов Владимир Улас.
Сегодня колоссальный дефицит правдивой информации. То есть вы и видите, если нашего кандидата, да, то это какие-то отрывочные, не связанные фрагменты, часто комментируемые совершенно необъективно. И поэтому наша задача попытаться напрямую до москвичей достучаться. Помню, что по Москве тот же ФОМ и ВЦИОМ перед выборами в Госдуму выдавали нам 4%. Мы получили 14, и то эти проценты были в ночь фактически спущены. Поэтому я думаю, что, в общем-то, все совершенно не так однозначно, вот, как они пытаются представить. Во всяком случае, по Москве. Многие, видя, в общем-то, что происходит, на выборы идти не хотят.
Коммунисты, продолжая маршрут, сами останавливают прохожих. Геннадий Зюганов раздает автографы, вручая информационные материалы партии. Народ в основном реагирует доброжелательно. Сергей и Олеся из Тюмени, прибывшие в столицу, по их выражению, на шопинг, приятно польщены вниманием лидера КПРФ.
Приятно, необычно.
Видели человека, которого часто видим по телевизору только.
Да, его показывают в ящике.
Да, вообще, не ожидали вообще.
На самом деле мы не определены с выбором. Мы думаем, что все уже решено.
Подобные предвыборные акции могут сыграть на руку коммунистам, но вывести Зюганова в безусловные лидеры шансов не имеют, считает старший эксперт, политолог Института региональной политики Алексей Титков.
Сейчас избирательная кампания вообще оказывается чрезвычайно бедной на любого рода агитационные события, на всевозможные агитационные материалы. В этом смысле среда практически ненасыщенная, и любое дополнительное событие такого рода, уже в силу того, что оно происходит, оно имеет шанс быть замеченным.
Таково мнение политолога Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Следственный комитет прокуратуры Томска вновь обратился в суд с требованием продлить срок предварительного заключения мэру города Александру Макарову, который обвиняется в мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Если ходатайство прокуратуры будет удовлетворено, то срок предварительного заключения мэра достигнет уже 18 месяцев. Гость нашей студии, корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Следственный комитет прокуратуры вновь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. И по словам следствия, значит, этот срок может быть продлен до 6 июня 2008 года. То есть фактически получается, под стражей отстраненная от должности мэр Томска будет уже практически полтора года. И адвокаты настаивали на том, чтобы мера пресечения каким-то образом была изменена, и они каждый раз на этом настаивают, но каждый раз суд соглашается именно с доводами прокуратуры. Хотя, по словам адвокатов, никаких новых доводов о том, что именно такая мера пресечения необходима для Александра Макарова, прокуратура не представляет. Но, тем не менее, суд соглашается о продлении именно срока содержания под стражей. Хотя адвокаты просили, например, изменить меру содержания хотя бы под домашний арест, учитывая состояние здоровья, возраст мэра и все-таки то, что он не так опасен. Но прокуратура считает, что он может скрыться от следствия или уехать за границу, или надавить каким-то образом на свидетели, поэтому он должен быть именно в следственном изоляторе. И вот сейчас прокуратура обратилась к суду, и, скорее всего, судя по тому, как развивались события до этого, скорее всего, это ходатайство Следственного управления прокуратуры будет удовлетворено, и, скорее всего, Макаров останется под стражей еще до 6 июня.
Мелани, ну вот Александр Макаров действительно уже больше года находится за решеткой, при этом он является временно отстраненным от должности мэром, то есть формально он продолжает оставаться главой городской администрации Томска. А как все это время город живет без мэра?
По сути, город живет в такой ситуации временного безвластия все это время, потому что несколько раз обращались к Александру Макарову с просьбой сложить в себя полномочия мэра для того, чтобы были назначены выборы, потому что его срок мэрский истекает только в 2009 году, в марте 2009. И вот чтобы город не жил в этой ситуации безвластия, к нему обращались, но Макаров не считает себя виновным, он не признает вину по всем 13 обвинениям, которые ему предъявляют, поэтому он категорически отказывается складывать в себя какие бы то ни было полномочия мэра, поэтому формально он остается мэром. Но в городе существует некая ситуация вот этого безвластия, когда несколько группировок появились, разных групп чиновников городской администрации, групп в Думе города Томска, которые периодически пытаются инициировать новые выборы мэра для того, чтобы как-то ситуация была более определенной. Но на последнем заседании Думы, который был в начале февраля, вновь подняли вопрос о том, чтобы назначить дату выборов и все-таки как-то отстранить Макарова от занимаемой должности и выбрать, наконец, мэра. Часть депутатов не согласились с такой позицией, и в том числе часть депутатов, которые поддерживают нынешнего исполняющего обязанности мэра Томска Николая Николайчука, что они считают, что вот все это просто абсолютно бессмысленно, и вот такая ситуация их вполне устраивает.
Насколько я знаю, дело Александра Макарова передано в Европейский суд по правам человека. Каковы перспективы вот у этого рассмотрения, особенно учитывая, что приговор Александру Макарову еще не вынесен?
Адвокаты Макарова уверены, что Европейский суд по правам человека будет на стороне Александра Макарова, потому что они считают, что та мера пресечения, которая выбрана для Макарова, она угрожает его жизни и здоровью. И, в принципе, то, каким образом обходятся с Макаровым, как говорят адвокаты, это совершенно нарушает конституционные его права, и поэтому Страсбургский суд должен вынести решение, что нужно изменить меру пресечения. Это с одной стороны. Все документы поданы, и вот сейчас бы суд в Страсбурге рассматривает дело Макарова, и решения адвокаты ждут со дня на день, как сказал пресс-секретарь Александра Макарова. Но, с другой стороны, понятно, что все те доводы, которые они приводят, это возраст, ему 62 года, это то, что у него очень слабое здоровье, у него очень много хронических заболеваний и так далее. Все эти доводы могут сработать в Страсбурге, но вряд ли, это говорят адвокаты, вряд ли каким-то образом это повлияет на Томский областной суд, на его решение изменить меру пресечения для Макарова, потому что все эти доводы точно так же приводились, и вряд ли суд в Страсбурге, потому что это будет прецедент. Вряд ли суд в Страсбурге согласится с этими доводами. А последняя информация, то, что говорят адвокаты, Макаров не очень хорошо себя чувствует, к нему не пускают врачей. Например, если ему нужны какие-то узкие специалисты, то просто приходит терапевт, это уверяют адвокаты. Не пускают стоматолога и так далее. И делается это, по словам прокуратуры, как они объясняют, для того, чтобы Макаров как можно быстрее ознакомился с материалами дела. Он сейчас должен ознакомиться, чтобы дело передали в суд. Но так как все это, приходы врачей, его плохое состояние здоровья затягивает процесс ознакомления с материалами дела, поэтому решают вот таким образом как-то ускорить процесс, не пуская врачей. Это, опять же говорю, мнение адвокатов.
Напомню, что это была корреспондент «Радио Свобода» в Томске, Мелани Бачина. Она рассказывала о последних событиях, связанных с уголовным делом, возбужденным против мэра Томска Александра Макарова. В Москве 18:30. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв в Южной Осетии, по уточненным данным, произошел в помещении, где проводились досрочные выборы президента России. На участки пришли жители Южной Осетии, имеющие российское гражданство. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 2 милиционера. Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну находящихся в московском аэропорту журналистку журнала New Times Наталью Мораль и ее супруга Илью Барабанова. В Москве активисты Компартии провели санкционированную акцию в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова, баллотирующегося в президенты России. В митинге напротив мэрии Москвы и шествии до здания Госдумы приняли участие около 300 человек. В Казахстане разбился вертолет Ми-8. 4 человека погибли, пострадали более 10. По предварительным данным, на борту находились 17 человек. В Германии органы прокуратуры задержали секретного агента полиции по подозрению в причастности к смерти 3 граждан Грузии. Известный грузинский бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили похоронен в Тбилиси. В траурной церемонии участвовали более 10 тысяч человек. В Норвегии и Швеции арестованы 6 подозреваемых в терроризме. 3 задержаны в Стокгольме, еще 3 в Осло в ходе скоординированной операции правоохранительных органов 2 стран. Турция отказалась назвать точные сроки вывода своих войск с севера Ирака, где турецкие военнослужащие проводят операцию против курдских повстанцев. На переговорах в Анкаре с министром обороны США Робертом Гейтсом министр обороны Турции Вичди Гануль заявил, что войска будут выведены, когда выполнят все свои задачи. Не менее 12 боевиков убиты в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана, заявили власти страны. По их данным, удар был нанесен по дому вблизи селения Калуша в районе Южный Вазиристан. В секторе Газы ударом израильской авиации убиты 3 боевика палестинской группировки «Хамас». Всего за минувшие сутки погибли не менее 14 палестинцев. Информационную программу «Время свободы» сейчас продолжит панорама культурных событий. Ее подготовил и представит наш обозреватель Иван Толстой.
Международный фестиваль правозащитного кино «Единый мир» пройдет в Праге с 5 по 13 марта. Будут показаны 138 документальных и художественных фильмов. В этом году фестиваль приурочен к 60-летию принятия Всемирной декларации прав человека. Один из конкурсов будет назван «Диктаторы в центре внимания». Чешский режиссер Ян Балей представит анимационный сатирический фильм о мировых диктаторах, собравшихся в музыкальную группу, которая своими занудными мелодиями так надоедает слушателям, что те ее прогоняют прочь. В жюри фестиваля «Единый мир» входят Ульрике Франке, Германия, Эва Мульва, Дания, Жан-Габриэль Перио, Франция, Ян Шикл, Чехия и Барбара Труэн, Голландия. Рукописи и редкие издания Чарльза Диккенса выставлены на аукцион «Кристис». Они поступили из архива известного коллекционера Кеннина Старлинга. В числе лотов несколько страниц из записок Пиквикского клуба. Стартовая цена – $150,000. И первое издание путешественника «Не по торговым делам» – «The Uncommercial Traveler» с дарственной надписью автора Джорджу Эллиоту, псевдоним писательницы Мэрион Эванс. Предварительная оценка – $100,000-$150,000. На торги также выставлены иллюстрации для первого издания записок Пиквикского клуба работы Хаббальда Найта Брауна. Всего «Кристис» рассчитывает в ходе торгов, посвященных Диккенсу, продать лоты на сумму $2 миллиона. Группа американских архитекторов во главе с Риком Беллом, главой Нью-Йоркского подразделения Американского института архитекторов, назвали 10 лучших зданий Нью-Йорка, которые следует увидеть каждому туристу. В перечень не входят очевидные для всех Empire State Building или небоскребы на Рокфеллер-плаца. Отобранные Condé Nast Building на Таймс-сквер, Бруклинский музей с его новым фасадом, Планетарий, магазины Prada и Apple в Сохо, вокзал Grand Central Терминал, библиотека Моргана, здание Chrysler Building, башня Hearst Tower и Seagram Building. Московское издательство «Круг Престиж» выпустило книгу режиссера и драматурга Арье Элкана «Советская театральная трагедия. Режиссер». Это не биография конкретного театрального деятеля, а собирательный образ режиссеров послевоенной Советской России. В то же время театральная деятельность главного героя полностью соответствует творческой биографии одного из крупнейших мастеров советского театра, имя которого не называется, но должно быть читателем угадано. По словам автора книги, прототип героя родился и рос при советской власти. Талант его при свободном развитии мог бы соперничать с гением Мейерхольда и по глубине мысли превзойти Таирова. В какой-то мере он явился единственным продолжателем своих великих предшественников.
Это была панорама новостей культуры, которую подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Свободы» Иван Толстой. Накануне скончался основатель современного американского консервативного движения Уильям Бакли. За полстолетия он создал идеологический фундамент, который послужил, среди прочего, опорой для Рейгановской революции и двум десятилетиям политического доминирования республиканской партии в США. И попутно Бакли сумел превратить в сомнительный ярлык некогда гордое определение «либерал». Уильяму Бакли было 82 года, рассказывает Ян Рунов.
Писатель, журналист, редактор, ведущий дискуссионной телепередачи «Firing Line» — «Линия огня» в течение 23 лет, мореплаватель, музыкант, игравший на клавесине, политик, однажды пытавшийся стать мэром Нью-Йорка. Он начал сворачивать дела еще с 1990 года, когда ушел с поста главного редактора, созданного им в 1955 году, очень влиятельного консервативного журнала «National Review». В конце 1999-го закрыл телепередачу «Firing Line». Выбирая между отходом от дел и, как он говорил, смертью на сцене, Бакли выбрал первое. Об Уильяме Бакли говорит научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, один из ведущих историков консервативного движения в Соединенных Штатах, Ли Эдвардс. Можно смело назвать Бакли основателем современного консервативного движения. Многие внесли свой вклад в это движение. Это прежде всего политики Барри Голдвотер и Рональд Рейган, философы Рассел Кёрк и Милтон Фридман. Но Уильям Бакли реабилитировал консерватизм, заново выстроил его, соединив разные его элементы, объединив, собственно, консерваторов, либертарианцев и антикоммунистов в общее движение. Нынешние консерваторы пытаются повторить достижения Бакли и объединить консерваторов в общественной сфере с консерваторами в экономике и с неоконсерваторами. Это трудно, но в принципе возможно, если появится соответствующий лидер. Есть ли у Бакли преемник? Понадобится слить воедино добрый десяток человек, чтобы встать на его уровень. Он был единственным в своем роде. Уильям Бакли родился в 1925 году в Нью-Йорке. Он был шестым из 10 детей в очень состоятельной семье. Школьные годы провел во Франции и в Англии. Высшее образование получил в Йельском университете, который с отличием окончил в 50-м году, и вскоре выпустил свою первую книгу «Бог и человек в Йейле» с критикой либерализма и атеизма, царивших в его альма-матер. Последняя написанная Уильямом Бакли книга воспоминаний о Голдвотере под названием «Высоко летящий» выйдет этой весной. Книгу воспоминаний о Рональде Рейгане Бакли закончить не успел.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Две параллельно идущие, правда, конечно, на разных стадиях, президентские кампании в России и США. Пересекаются ли они? О двух случаях такого пересечения в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
И в России, и в США идут предвыборные кампании. Очень разные по содержанию, по накалу, наконец, по срокам. Выборы российского президента уже в это воскресенье. А в Америке еще даже окончательно не определились кандидаты от каждой из партий. Между тем, в некоторых случаях эти кампании пересекаются, когда речь заходит друг о друге. В США о России, в России о США. Все-таки международная политика является важной частью борьбы за избирателя. Посмотрим на этот сюжет с американской стороны. Хиллари Клинтон, все более и более теряющие очки в соревновании с Бараком Обамой, совершила оплошность в ходе теледебатов. Она не смогла выговорить имя преемника Владимира Путина. Вот как это произошло. Ведущий теледебатов спрашивает Клинтон, знает ли она, кто будет преемником Путина.
Медедева. Что-то в этом роде. Да.
Итак, то ли Медед, то ли Медедевар. Об этом заметка Аллегры Стрэттон в ее блоге на сайте британской газеты «Гардиан».
Мы знаем, что у нас существует разница с американцами в произношении. Они говорят «томейто», «я томета». Но здесь все-таки что-то другое. Клинтон спрашивает о человеке, который сменит Путина. Она старается из всех сил, но тщетно. Медведев, Хиллари. Медведев. Совсем не Бадри Патаркацишвили. Конечно, в этой области Буш пошел еще дальше Клинтон. Он до сих пор ошибается, произнося имена Эхуда Ольмерта и Махмуда Аббаса. Элмо и Махмуд. И не следует забывать, что даже такой титан, как Эдлай Стивенсон, тоже как-то ошибся. Говоря о ситуации на Кубе, он хотел сказать, что при Кастро права кубинцев урезаны, а произнес «обрезаны».
Стрэттон не зря поминает Эдлая Стивенсона в контексте фонетических огрехов демократического претендента Хиллари Клинтон. Стивенсон, известный демократический политик 50-х, начала 60-х годов, в отличие от Джорджа Буша, слыл интеллектуалом. Но выборы он проигрывал дважды – республиканцу Эйзенхауэру. Хороший урок Хиллари Клинтон. В отличие от кандидатов на пост президента США, американская пресса очень хорошо знает, кто такой Дмитрий Медведев и как организована в России кампания по избранию преемника Владимира Путина. Много шума наделала инициатива газеты «Нью-Йорк Таймс», которая начала печатать серию статей о российской действительности в разных ее аспектах. «Нью-Йорк Таймс» пошла даже на эксперимент. Первую из этих статей перевели на русский, выложили для свободного доступа на свой сайт и открыли для комментирования. Результаты оказались удручающими. На вполне корректный текст о том, как на самом деле избиратели Нижнего Новгорода принуждают голосовать за Медведева, набросились самые фантастические и записные ура-патриоты с обычной аргументацией. А у вас в Америке негров линчуют. О том, насколько русскоязычные блогеры отражают настроение российского общества, комментарий Натальи Геворкян в сетевой газете «Ру». Он называется «Зеркало страны».
Деталь, характерная для очень многих российских блогеров, принявших участие в дискуссии. Они, кажется, всерьез уверены, что «Нью-Йорк Таймс» два срока подряд поет дифирамбы своему президенту, а недостатки ищет только на стороне. Ведь блогер не попросил газету дать ссылку на ее статьи про Буша, а уверенно посоветовал американским журналистам заняться своим лидером. Впрочем, многие блогеры-патриоты явно никогда не читали иностранную прессу в оригинале. Во-первых, потому что совершенно им не нужен английский язык, что следует из их гордых утверждений. Во-вторых, потому что они совершенно уверены, что про войну и тюрьмы в Ираке, а также концентрационные лагеря в Гуантанамо – это два самых сильных аргумента против права американского журналиста описать то, что он увидел в Нижнем Новгороде – они узнали от журналистов ОРТ или РТР или НТВ или какой-то российской газеты. Видимо, им даже в голову не приходит, что сами американцы про собственных американцев и раскопали весь этот негативчик, который потом русским патриотам пересказали с восторгом российские телеведущие. Действительно, чего далеко ходить по собственным тюрьмам и зонам, где все просто в шоколаде, если есть близкая и дорогая нашему сердцу Гуантанамо, где загибаются от мерзейшего отношения америкосов близкие и дорогие нашему сердцу люди. Кстати, один из блогеров про Гуантанамо получил самое большое количество рекомендаций читателей – 78 на вчерашний день. Отличие отличительная черта российских блогеров, которые против заметки, они вообще не говорят о самой заметке. Они все очень похожи, говорят, сам дурак Америки и руки прочь от нашей несравненной и процветающей родины.
Это мнение российской журналистки о российской же реакции на статью в «Нью-Йорк Таймс». А вот что в интервью «Радио Свобода» сказал сам автор этой статьи Клиффорд Ливи.
Да, они верят, что, указывая на негативные тенденции в демократическом развитии России, мы возводим клевету на Россию. Мне кажется, отчасти это является производным, я бы сказал, исключительно циничного взгляда россиян на прессу и журналистскую профессию. Такое отношение просто бросается в глаза, если посмотреть на дискуссию на нашем сайте. От этого становится очень грустно. Наши российские читатели, судя по всему, считают, что если журналист пишет статью, то он делает это либо на потребу начальства, либо за деньги на заказ, либо им руководят иные низменные намерения. Я думаю, что если бы россияне понимали, что такого никогда не было и не может произойти в «Нью-Йорк Таймс», что никто и никогда не указывал, скажем, мне, что и как писать, что это лишь попытка разобраться в происходящем в России, возможно, они воспринимали бы такие статьи по-другому.
Журналист «Нью-Йорк Таймс» Клиффорд Ливи о реакции российских блогеров на его статью о политической ситуации в Нижнем Новгороде. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коврин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв в Южной Осетии, по уточненным данным, произошел в помещении, где сегодня проводились досрочные выборы президента России. По предварительным данным, погибли не менее 2 человек. Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну находящихся в московском аэропорту журналистку журнала «Нью Таймс», гражданку Молдавии Наталью Марарь и ее супруга, российского гражданина Илью Барабанова. В Москве активисты Компартии провели сегодня санкционированную акцию в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В Казахстане разбился вертолет Ми-8. 4 человека погибли, пострадали более 10. В Германии органы прокуратуры задержали секретного агента полиции по подозрению в причастности к смерти 3 граждан Грузии. Известный грузинский бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили похоронен в Тбилиси. В траурной церемонии участвовали не менее 10 тысяч человек. В Норвегии и в Швеции в результате скоординированной операции правоохранительных органов 2 стран задержаны 6 подозреваемых в терроризме.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новый выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Министерство сельского хозяйства России намерено добиваться продления срока действия повышенных пошлин на экспорт пшеницы до 1 июля 2008 года. Новая, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы, 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну, была установлена правительством России с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости, но не менее 22 евро за тонну. Международные резервы России с 15 по 22 февраля увеличились примерно на 0,5% и составили 483 миллиарда 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос примерно на 1,6%, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Если посмотреть на статистику роста золотовалютных резервов развивающихся стран, то они росли за последние там, лет 10 очень быстро. Это в значительной степени было спровоцировано кризисом азиатским, и потом в России кризис 98 года. И все страны поняли, что если у них не будет достаточно уровня резервов, то они могут испытывать проблемы во многом. Россия продает нефть, продает газ, получает взамен этого иностранную валюту. А что с этим делать? Сжигать ее? Наверное, неправильно. Превращать рубли? Тогда рублей станет слишком много, и в России будет инфляция.
Правительство России в целом одобрило проект стратегии развития деятельности российских страховых компаний на 2008-2012 годы, которая, в частности, предусматривает увеличение доли этого рынка в национальном ВВП с нынешних 2,3% до 3%. По планам, к 20 мая Министерство финансов страны доработает документ с учетом замечаний, высказанных сегодня на заседании правительства, в том числе и премьером Виктором Зубковым.
Серьезным недостатком считаю отсутствие оценки конкурентной среды, анализа состояния зарубежного рынка страхования и мировых тенденций его развития. Не учтен опережающий рост в 2001-2007 годах уставного капитала страховщиков с иностранными инвестициями. Кстати, по сравнению с темпом роста совокупного уставного капитала российских компаний, иностранные увеличили капитал в 14 раз, наши только в 5.
Россия и Венгрия подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Для этого они создадут совместную компанию, в которой российский «Газпром» и венгерская государственная нефтегазовая компания получат по 50% участия. По планам она займется строительством и управлением газопроводом на территории Венгрии. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» Россия подписала с Болгарией и Сербией. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. Согласно оценке председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, он начнет действовать уже через 5 лет.
Мы рассчитываем, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Конечно же, это будет зависеть от результата технико-экономических обоснований и по морской части, и, соответственно, по газопроводам, которые пройдут через территории транзитных стран. Но уверены в том, что срок ввода 2013 год абсолютно реальный.
Акционеры Golden Telecom, контролирующие более 94% ее уставного капитала, приняли предложение о продаже компании второму по величине оператору сотовой связи в России, компании «Вымпелком». В середине декабря 2007 года «Вымпелком» сообщил, что за 100% акций Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, он намерен выплатить более 4,3 миллиарда долларов. В случае завершения сделки объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Федеральная антимонопольная служба России изменила методику расчета оборотных штрафов за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил руководитель службы Игорь Артемьев. Новый порядок, который, как ожидается, начнет действовать с начала мая, предусматривает двукратное увеличение базового коэффициента при их расчете, а также увеличение минимального штрафа с 1 до 2% от выручки компании, говорит Игорь Артемьев.
Мы дали возможность компаниям разобраться в законодательстве, привлечь квалифицированных юристов, то есть иметь возможности и весь арсенал для защиты своих законных интересов. Сейчас мы сказали, все, ребята, время для адаптации завершилось. Мы начинаем серьезно уже выходить по всей палитре нарушений, по всему законодательству, по штрафам.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 11 по 17 февраля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 56 копеек, или в пересчете примерно 80 центов. Японская Toyota, второй по объемам продаж автопроизводитель в мире, до 2012 года планирует на треть увеличить выпуск автомобилей и довести его до 1 миллиона 130 тысяч в год. Согласно оценкам экспертов концерна, в ближайшие годы наиболее перспективными рынками сбыта, с учетом сокращения спроса на новые автомобили в Японии и в США, станут наиболее динамично развивающиеся сейчас страны – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Курс доллара на сегодня 24 рубля 20 копеек, на завтра 24.12. Евро сегодня стоит 36 рублей 39 копеек, курс на пятницу 36.41. На международных торгах за евро дают доллар 51 цент.
Это была панорама новостей экономики, и автор Иван Трифилов. И завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. Во Франции секты проблемой не являются. Эти слова, приписываемые Эммануэль Миньон, советнице президента Франции Николя Саркози, вызвали настоящую бурю полемики в стране, рассказывает наш парижский корреспондент Наталья Руткевич.
Слова Эммануэль Миньон стали последней каплей, переполнившей чашу терпения тех многих французов, которым кажется, что нынешняя власть во главе с президентом Николя Саркози своим отношением к религии и религиозным движениям подрывает республиканские основы французского общества. Президент и многие сотрудники его администрации не скрывают своей приверженности римско-католической церкви. Проблема, однако, по мнению критиков Саркози, заключается не в той или иной конфессиональной принадлежности, а в том, что некоторые политики, как кажется оппозиции, пытаются сблизить церковь и государство. И в этом многие видят опасность для светской республики, говорит Жюльен Дрей, видный деятель социалистической партии.
Высказывания представителей власти насчет религии, сект и так далее постоянно множатся. И это вызывает беспокойство касательно объективности и беспристрастности власть придержащих. Я думаю, что настало время напомнить им основы существования светского государства, каковым Франция стала еще в 1905 году. Все противники вмешательства религии в государственные дела должны в ближайшее время выйти на улицы в знак протеста. Я и мои сторонники совершенно не согласны с высказываниями президента вроде того, что человеку в его жизни, чтобы надеяться, необходима религия. Вполне можно иметь верования, не являющиеся религиозными. Отсутствие религиозной веры не делает из человека бездуховную личность.
Левые, да и некоторые правые французские эксперты считают, что Саркози и его окружение слишком снисходительно относятся к различным сектантским движениям. Помимо Эммануэль Миньон, на защиту сект недавно встала и министр внутренних дел Франции Мишель Альо-Мари, заявившая, что Государственная комиссия по борьбе с правонарушениями со стороны руководителей сект действует слишком жестко и без разбору. Говорит председатель комиссии Жан-Мишель Руле.
Парадокс в том, что одни нас упрекают, что мы боремся с сектами слишком активно, а другие в том, что недостаточно. Я думаю, что истина посередине. Мы всегда пытаемся быть на стороне жертв. И наши действия координируются специальным советом, который нас направляет и следит за тем, чтобы мы ничего не упускали из виду. Но вместе с тем, чтобы мы не посягали на одно из главных прав нашей страны – свободу вероисповедания.
Существует ли научное определение сектантства? Чем религиозная секта отличается от религиозной общины? И какова ситуация с сектами во Франции? На эти вопросы отвечает религиовед Адон Вале.
Точного юридического определения секты не существует, но парламентские и другие комиссии по правам человека дают такую трактовку. Религиозная община считается сектой, если в ней попираются свободы человека, ущемляются его достоинства. То есть, когда гуру так или иначе использует своих учеников, домогаясь их сексуально или вымогая их средства. То есть, само слово «секта» имеет негативную коннотацию. Во Франции, как и почти во всем мире, сект очень много. На ее территории действует около 172 сект, в которых состоит около четверти миллиона французов. Получается, что секты – это, вопреки словам Эммануэль Миньон, настоящая, а не выдуманная проблема.
Сегодня, когда традиционные религии переживают упадок, секты процветают, число их приверженцев множится. По словам Адона Вале, сегодня секты опаснее, чем когда бы то ни было, и государство должно относиться к ним с бдительностью. При этом президент Франции Николя Саркози подозревался в симпатии к одному из самых сомнительных религиозных движений – церкви саентологов, на которую регулярно подаются жалобы в вымогательстве и других предусудительных действиях. Фотографии Саркози в обнимку с Томом Крузом, известным своей деятельностью в организации главы церкви саентологов Рона Хаббарда, были напечатаны во всех французских журналах. И хотя президент недавно заявил, что никакой слабости к саентологам не питает, подозрения в его адрес не развеялись. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Репортаж Натальи Руткевич прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Этот репортаж, эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей сейчас находится в московской студии. Добрый вечер. Андрей, прошу вас, как всегда, представить основные темы сегодняшнего выпуска.
Да, Андрей, конечно, добрый вечер, с удовольствием это сделаю. Сегодня довольно бодрый день, я тут несколько даже закопался в материалах, но основные темы, конечно, назову. Откроемся опять с дела Натальи Марари, она вместе со своим мужем Ильей Барабановым по-прежнему в аэропорту Домодедово, самое последнее событие, улетят ли ребята или останутся все-таки в России, все-таки пропустят их через границу. Нарушение на выборах, как власть собирается увеличить явку избирателей, и постараемся сегодня с уважаемыми экспертами Радио Свобода составить политический портрет Дмитрия Медведева. Что за человек будет руководить Россией в ближайшие годы. Во второй половине часа расскажем о похоронах, которые прошли сегодня в Тбилиси. Там похоронен Бадри Патаркацишвили, известный олигарх, меценат и оппозиционный политик. Вот такие некоторые из тем дня. Жду всех у радиоприемников через час 10 минут.
Это был Андрей Шары, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня в ней участвует генеральный директор Центра политической конъюнктуры, политолог Михаил Виноградов, историк Дмитрий Шушарин и экономист, член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Тема обсуждения «Что обещает России Дмитрий Медведев?» Ведущий Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На каком основании, по каким причинам Наталья Марет не может въехать в Российскую Федерацию?
Шесть активистов, взобравшись на крышу парламента, бросались бумажные.
Мы требуем скорейшего вывода турецких войск с территории Ирана.
Microsoft продолжает злоупотреблять свои ведущие позиции.
Конфронтации нет. Просто надо платить за то, что берешь. В магазине же
свободный платят. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».